Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Не пущать и запрещать. Этим, как правило, занимается Государственная Дума. И совсем недавно там прошли слушания, на которых прозвучала идея запретить в России пропаганду бисексуальности и полиамории. И, естественно, эти вещи вызывают наш интерес. Хотелось бы узнать, что это такое, прежде чем этом запретят. В частности, полиамория – это наличие нескольких партнеров, интимных партнеров, романтических, сексуальных партнеров при согласии всех сторон. Полиамория становится все более распространенной формой совместной жизни людей. И в какой-то степени она меняет сам институт любви и брака. Является ли человек по природе своей моногамным? И делает ли полиамория людей счастливее? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России после запрета пропаганды гомосексуализма депутаты взялись и за другие сексуальные практики. На фоне проекта «Крепкая семья» поступило предложение о запрете пропаганды полиамории и бисексуальности. Форм немоногамных отношений поистине много, одна из них – полиамория. Идея в том, что один партнер в отношениях не обладает монополией на секс и близость, но в любом случае все зависит от конкретных договоренностей в триаде или паре. Помимо всего прочего, такие отношения могут включать флирт, духовную близость и романтические позывы. В большинстве случаев такие связи не разрушают долговременную близость в содружестве или паре. Существуют иерархические и неиерархические отношения. В первом случае это несколько партнеров, связанные романтической связью, а с остальными практикуется исключительно секс. На самом деле разновидностей очень много. Например, существуют такие закрытые группы, где есть понятие групповой верности, а решение об изменении состава принимается всеми участниками. Ключевое во всех таких отношениях – это договоренности. Быть верным – значит соблюдать договор. Некоторые исследования, кстати, показывают, что открытые отношения вполне могут быть не менее счастливыми, чем моногамные. Это может говорить о том, что институт брака, а также популярное общественное убеждение, что единственной идеальной формой отношений является моногамная пара, уже устарели и не успевают за новыми моделями личных отношений. Сложнее ли строить такие союзы? Возможно ли ревность в таких содружествах? И почему общество продолжает порицать полиаморию?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. В студии у нас Владислав Зименков, культуролог, преподаватель Свободного университета в Москве. Добрый день, Владислав.
Здравствуйте.
Ну вот первый вопрос, который в связи с этим возникает – моногамия. Вообще, это социальный конструкт? Это придумало общество для того, чтобы держать людей по вот этим вот ячейкам семьи? Или это некая биологическая основа, вот как, не знаю, лебеди или волки, да, так сказать, они моногамны, они моноаморные, так сказать. А вот с человеком? Как?
Ну, безусловно, мне кажется, что это прежде всего, конечно, социальная конструкция некоторая. И мне кажется, это, в общем, самый что ни на есть яркий продукт культуры, поскольку вообще идея моногамии, конечно, была связана с идеей большой какой-то вечной любви, с идеей одного человека, в котором воплощаются какие-то все самые прекрасные идеи, вообще идеи красоты, идеи какого-то божественного, не знаю, провидения. Но вот со временем, видимо, люди стали понимать, что нужно это все как-то немного пересмотреть.
А я думаю, моногамия когда вообще появляется и поэтизируется, и нормализуется? Может быть, это достаточно поздно происходит, там, я не знаю, в эпоху трубадуров, в эпоху позднего Средневековья? Или это такое, как бы во всей мировой культуре прослеживается моногамный идеал?
Я думаю, что это, так сказать, взлеты и падения, да, то есть понятно, что можно отталкиваться от там Энгельса, который там писал о, значит, беспорядочных каких-то связях, которые царили в первобытном обществе, и потом появилась идея собственности, и в связи с этим и возникла идея моногамии, может быть, не идея брака, понятно, но идея моногамных отношений.
Но я думаю, когда, как раз разновидность собственности, как раз происхождение семьи, частной собственности и государства.
Да, но мне кажется, это очень упрощенный на самом деле взгляд, потому что если мы возьмем вообще всю историю мировой культуры, то мы посмотрим, что и в общем и в античности и, ну, про средневековье вряд ли мы такое можем сказать, но в эпоху Ренессанса, например, в эпоху там, 18 века, 19 века, все равно пересматривался формат моногамных отношений в сторону, скорее, какого-то его расширения. Да? Здесь можно привести, на самом деле, очень большое количество примеров. Даже тот же самый Декамерон, который все вспоминали в связи с пандемией, в общем, является примером такого, в общем, своего рода полиаморного союза.
Да, полиаморного существования. К нам присоединяется по скайпу Маша Халеви, израильский культуролог, психотерапевт, семейный медиатор и автор, или авторка, как сейчас надо говорить, новой книги «Полиамория. Свобода выбирать». Книга, которая только что вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн». Еще раз поздравляю с выходом российского издания вашей книги о полиамории. Прежде всего, скажите, это ведь принципиально разные вещи – полиамория и полигамия.
Да. Полигамия – это обычно мы говорим о мужчине, когда это полигения. Это более распространенная полигамия, у которого очень много силы и политической, и в смысле деньгах. И у него несколько жен, которые этого не выбирали, которые самим нельзя быть с другими мужчинами. Так что это равенства там нет. А полиамория – это место, где все равны. Как, в принципе, и моногамия. Только полиамория равна тем, что людям можно, а моногамия тем, что им нельзя.
Ну да, то есть это вопрос о власти, вопрос о ресурсах, вопрос о собственности в каком-то смысле. Вот мы сейчас уже начали разговор, да, о происхождении моногамии, как она может быть связана с собственностью. Но, с другой стороны, полиамория – это тоже ничего общего со свингерством не имеет. Как я понимаю, свинг – это только про секс.
В каком-то смысле имеет в том, что вот это есть такой, можно сказать, зонтик такой, под которым находятся вот разные немоногамные отношения. Свингерство одно из них, полиамория другого. Так что в каком-то смысле есть что-то. Потому что и свингером, и полиамором можно иметь секс с другими людьми, не только со своим главным партнером. Полиамория можно и любить этого человека, и иметь с ним то, что называется, серьезные отношения. А у свингеров обычно этого нет.
Насколько, по вашей оценке, распространен этот феномен? Ну вот, вы живете в Израиле, на Западе и в России.
Понятия не имею, потому что никто еще до сих пор не делал статистику. То есть какие-то цифры, на которые, я думаю, кто-то просто придумал, потому что никто не знает в самом деле. Пока не сделают настоящей статистики, этого не будет. Есть разные сайты, которые там на 1000 людей, на 10 000 людей в Америке проверяли, да, кто из них полиаморный, кто не полиаморный, где-то около 80% людей живут в вот такое осознанное не моногамии, не обязательно только полиамории. А сколько в самом деле, откуда, я думаю, что никто не знает.
Здесь вот я хочу к Владиславу обратиться, ведь здесь именно вопрос в осознанности и консенсусности, да, я понимаю, в полиамории, что это всегда предмет договора, это всегда оговоренное со всеми сторонами. Да, Владислав?
Да, я так понимаю, и вот Маша в своей книге, которую вот я, в общем-то, успел, так сказать, прочитать большую часть ее, вот, понимаю, что речь идет как раз о консенсусе, о договоре.
То есть это то, что, по-моему, у вас, Маша, называется этичная немоногамия. Какие, можно сказать, я не знаю, это характерно для городских, да, для урбанистических сообществ, я не знаю, для более молодых людей? Хотя бы, так сказать, вот вы, наблюдая общество вокруг себя, вы можете определить тип людей, которые соглашаются на такие отношения, которые практикуют подобные отношения? Или это может во всех совершенно социальных слоях существовать?
Это может, например, свингерство существует во всех социальных слоях.
Ну, свингерство это все-таки, да, я хочу вот уточнить, свингерство, мне кажется, это все-таки, так сказать, больше не по части жизненного выбора, да, а по части, я не знаю, там, ну, досуга, так скажем, расширенного досуга. А полиамория это некий уже, так сказать, онтологический жизненный выбор, когда люди определенный период жизни решают провести, да, не с одним партнером, а в группе партнеров, так?
Да, то есть я опять есть разные полиамории тоже, так что есть разные варианты, но в принципе, пока общество это не принимает, то нужно иметь какие-то черты, которые позволяют людям сделать что-то, что общество не принимает. Это, я думаю, правильно и для свингеров, и для полиаморов в этом смысле. Так что по исследованиям полиаморы они не конформисты. Это люди, которые согласны сделать, ну вот, так и знал, что русские будут забывать. To take a chance, то есть рисковать.
Take a chance, take a risk. Ну да, так сказать, люди согласны и на риск, и на то, чтобы, так сказать, попробовать различные шансы.
Которые верят в себя больше, чем в то, что им говорят. То есть они больше полагаются на себя, а не на общество в этом смысле.
Ну да, и при этом они не хотят обманывать, не хотят хитрить, да, и скатываться в такие многократно описанные сюжеты с неверности, измены и, так сказать, вот это, так сказать, последовательной полигамии.
Да, и они согласны посмотреть ревности в глаза. Потому что полиаморы, как правило, чувствуют ревность, как все обычные люди. Мы только согласны с нею, я бы сказала, поиграть, если бы это не было так страшно.
А вот вы, говоря о вашем опыте, вы же, так сказать, как тоже себя представляетесь, как активист полиамории, для вас это, вот скажем, вы можете сравнивать ваши ощущения в, да, моноамории, в моногамных отношениях и в полиаморных отношениях? Вам что это дает? Больше пространства самореализации?
Это и самореализация, и это чувство свободы. Это чувство свободы, оно возможно и в моногамии, но моногамия должна быть выбрана осознанно этим человеком. И не от, потому что он боится, что если вот я не буду моногамной, то и моя жена или мой муж не будет моногамными. И не потому что тогда это моногамия от страха. И не потому что все так живут, тогда я тоже обязан так жить. А когда я выбираю это, я говорю, мне можно быть с кем я хочу, но я не хочу. Хочу быть только с этим человеком. И тогда чувство свободы, оно сохраняется и в моногамии. Так что это не... Но если кто-нибудь попробует мне запретить жить в полиамории, так я могу выбрать осознанно моногамию сегодня. То есть, скажем, не буду с моим вторым партнером, и мне никто другой не будет интересен, я буду жить в моногамии. Но мне очень важно знать, что я могу. Что это мое тело, моя сексуальность, мои чувства, и они принадлежат мне, а не какому-то другому человеку, даже очень ко мне близкому.
Хорошо, а вопрос детей. Как в вашем случае это решается? Ну или, скажем, в случае там других полиаморных союзов?
Опять-таки,
есть ли случаи, когда группа людей воспитывает детей, когда дети растут в полиаморном союзе? Или всегда это есть один папа, одна мама?
Нет, есть. Особенно в Америке и в Канаде. В Израиле почти нету таких, насколько я знаю. Большинство израильтян, по крайней мере, живут в то, что называется иерархическая полиамория. То есть есть главный партнер и есть еще один или еще два, но который как бы менее... Им меньше удаляется времени, там, ресурсов разных, в смысле экономических ресурсов обычно не делятся вместе. Это более распространено здесь.
С одним дети и хозяйство партнером, а с другим как бы вот удовольствие, но это некая побочная линия брака, да?
Например, а насчет детей рассказывать или не рассказывать, люди решают сами. Например, мы рассказали. Я сейчас выступаю по медии, то есть меня довольно известный человек в Израиле, так что, конечно, они меня видят там по телевизору и в других местах. Так что они знают, мы это рассказываем. Есть люди, которые это не рассказывают своим детям. Просто выходят вечером, говорят, вернемся попозже, и все.
А брак каким-то образом, вот вы говорите, более продвинутая эта тема в США и в Канаде. А легально это как-то возможно закрепить, вот этот множественный брак, множественные отношения?
Пока нет. Пока это получается тогда полигамия. А полигамия запрещена сейчас и почти повсюду, в этом смысле, то есть в западном мире. Но в Америке и в Канаде приняли, записали как родителей троих человек. Так что что-то там продвигается. И тоже в Америке в одном месте провели закон, что там могут жить вместе более двух взрослых человек. Обычно там есть разные законы, чтобы не было сабли, то, что называется. И провели закон, что можно более двух человек взрослых проживать вместе именно для полиаморов. Так что что-то двигается в этом смысле, легальном тоже.
Последний вопрос в этой части. А какой наиболее частый сценарий полиаморной семьи? Два мужчины, одна женщина, один мужчина, две женщины. Вспоминается, скажем, да, фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Да? Вот это, кстати, полиаморный сюжет, да, типичный?
Полиаморный, да.
Вот какой чаще встречается? Или, так сказать, я не знаю, два мужчины, две женщины?
Опять-таки, в Израиле это менее распространено. В Израиле больше людей живут со своим мужем или со своей женой, и у каждого из них есть еще или женщина, или мужчина, один, два, три.
Сколько ну там? Да, иерархические, да.
Да, поэтому, поскольку они живут вместе, так что у меня в этом смысле, у меня была одна шестерня, в которой все жили вместе, шестеро человек. Я работала с несколькими... Тройня называется, я не знаю, как сказать. И там было, кстати, больше, я работала как раз много с гомиками, которые трое живут вместе.
С гомосексуалами, да-да-да.
С гомосексуалами, да. Я извиняюсь, может быть,
ну, у нас, слово. Наверное, да, в эфире давайте уже произнесем политкорректно, да.
Да.
И это была полностью гомосексуальная, это была полностью гомосексуальный, так сказать, коллектив.
Да, у меня было несколько таких, я работала с несколькими такими тройнями. Ну, опять-таки, это более распространено в США и не в Израиле, так что мне мало об этом, что могу сказать.
Понятно. Ну что ж, спасибо. Напомню, что у нас на связи была Маша Халеви, психотерапевт, семейный медиатор и автор книги, вышедшей в Альпино нонфикшн «Полиамория. Свобода выбирать». Маша Халеви, спасибо. Владислав, да, вот в оставшееся в этой части время, а насколько эта практика вообще распространена в России? Доводилось с такими людьми общаться, встречаться?
Ну, мне почему-то кажется, вот вы сказали в самом начале, что таких людей становится все больше, и у меня был абсолютно такой опыт откровения год назад, когда мы с моей коллегой Полиной Арансон проводили исследование одного города-миллионника. У нас была такая рамочная тема романтические биографии, и мы общались с молодыми людьми 20-30 лет, брали у них интервью об их личной жизни. И у нас, значит, был вопрос: расскажите, пожалуйста, о своей личной жизни. Дальше каждый выстраивал тот нарратив, который считал нужным. И удивительно, как люди, живущие не в Москве и не в Санкт-Петербурге, то есть это был совершенно другой город, выстраивали свои вот эти нарративы интимной жизни, включая туда в том числе полиаморный опыт. Пусть для них, ну, для наших информантов, по крайней мере, он был временный, ну, то есть это носило характер эксперимента, но, тем не менее, современные, да, молодые люди, в общем, можно, наверное, назвать их городскими такими профессионалами, в общем, рассматривали это как само собой разумеющееся, что они должны вот пережить там опыт, ну, не знаю, там, сексуальный опыт, там, втроем, например, то есть вот... То есть эта практика становится все более и более распространенной, и не только в самых больших городах России.
Ну, вот мы сейчас после перерыва посмотрим в сюжетах людей, которые практикуют полиаморию, послушаем, что они скажут, и затем вернемся к нашему разговору. Программа «Археология». Говорим сегодня о полиамории, которую хотят запретить в Государственной Думе, но которая, тем не менее, так сказать, как с одним известным феноменом, да, слова нет, а феномен есть. И мы говорим сегодня о возможностях вот этого множественного брака. Не просто супружеской измены, не просто неверности, не просто когда, так сказать, у одного человека множество последовательных партнеров, а когда люди выбирают совместное проживание и интимные отношения в целой группе. Об этом, в частности, рассказывает Николай Кавказский, полиамор и ЛГБТ-активист, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Ну, я себя с детства, я понимал, что я не моногамен, и я себя идентифицировал, когда я узнал про существование этого слова, полиамория, то я себя стал идентифицировать именно как полиамор, и для меня важно состоять в таких отношениях, которые устраивают всех участников и участниц этих отношений, и чтобы там была любовь, взаимопонимание, осознанность, этическая немоногамия, полиамория, она сложнее, чем моногамия. Здесь действительно сложнее обо всем договариваться, выстраивать отношения, уделять время друг другу. Но, с другой стороны, свобода тоже сложнее, чем не свобода. И если мы выбираем свободу, если мы не устраиваем монополию на чувства, на половые органы друг друга, то это действительно сложнее, действительно надо это все прорабатывать, уметь выстраивать отношения. Сейчас многие делают, в том числе известные люди, камин-аут, как полиаморы. Я думаю, что это этическая система, которая вполне может быть распространена в будущем. И многопартнерские, легализация многопартнерских отношений может иметь такие же перспективы, как сейчас имеют перспективы однополые браки. Потому что мы видим легализацию однополых браков по многим странам. Я думаю, то же самое будет с многопартнерскими отношениями. Например, сейчас вот одна из первых стран, где обсуждается всерьез, это Южноафриканская Республика. Я напомню, что она одна из первых разрешила однополые браки в 2006 году. И сейчас там правительство внесло законопроект о возможности легализации многомужества. То есть у них многоженство уже как-то рассматривается, и чтобы не было гендерного дисбаланса, соответственно, будет возможность легализации, фактической легализации полиамории. Вот эти вот консервативные депутаты нашей Госдумы, они ищут на чем бы пропиариться, чтобы такое еще запретить. Они, видимо, еще не все запретили. Вот узнали новые слова, там они захотели запретить полиаморию, бисексуальность, пропаганду полиамории, бисексуальности и трансгендерности. Хотя, собственно, пропаганду бисексуальности и трансгендерности они уже запретили в 2013 году, но, видимо, они про это забыли уже. Надо еще раз запретить.
Николай Кавказский, полиамор и ЛГБТ-активист в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну да, действительно, забыли, что трансгендерность и бисексуальность... Чем же смешно запретить бисексуальность? Ну, даже пропаганда как бы физиологические явления, да, это как, я не знаю, запретить определенный пол. Например, да, давайте запретим там мужской пол, давайте запретим женский пол. Удивительные совершенно изводы вот этой российской биополитики, и сейчас решили на полиамории. Но и при этом, мне кажется, не вредным будет вспомнить, что совершенно спокойно в России существует полигамия. Да, множество телевизионных сюжетов мы видим и в Чечне, когда, так сказать, берут там вторых, третьих, четвертых жен, и в Дагестане, и во многих Кавказских республиках. Я, так сказать, читаю репортажи даже, когда женщины православные переходят в ислам и идут там, я не знаю, второй, третьей женой к какому-то такому доминантному мужчине на Кавказе. Да, то есть полигамия, выходит, не разрушает традиционную идею брака.
Ну, я думаю, вот как раз это прозвучало в репортаже, идея о том, что вот, ну, есть какой-то гендерный баланс, и вот где-то считаю, да, что он не должен нарушаться, а в России, по-видимому, с гендерным балансом, в общем, очень большие сложности, потому что, в общем-то, они есть и в моногамных отношениях, и в том, что там называются скрепы, традиционные ценности. Мы видим, как эта конструкция, в общем, тоже трещит, и не потому, что есть полиамория или какие-то иные альтернативные способы ведения интимной жизни, а просто потому, что по-видимому, действительно какие-то, ну, не знаю, там, рамки, да, они уже, может быть, устаревают и действительно должны как-то трансформироваться. Вот, то есть идея в том, что этот гендерный баланс, безусловно, нарушен, и по-прежнему мы живем в мире, где существует только одно какое-то нормативное предписание маскулинности, феминности, да, и, соответственно, считается, что вот пассивная феминность, в общем, в том и должна заключаться, что вот есть какой-то один условный самец, да, там, и, может быть, кавказские мужчины максимально воплощают, да, эту идею, вот, ну, вот, соответственно, вот он имеет на это право, а женщина не имеет права иметь много мужей и партнеров.
И существует, ну, по крайней мере, была полиандрия, да, это когда несколько мужей у одной женщины. Ну, в северных народах это практиковалось, и там вообще матриархат, и там настолько высокие риски охоты, да, вот это существование в условиях экстремального холода, что потеря мужчины была реально возможным событием, и его нужно было быстро заменять. Ну, в целом, я думаю... Действительно, вопрос в том, что происходит с любовью в современном мире, да, потому что любовь была очень нормализована, что ли, да, вот как в России пытаются в Конституции, да, брак – это союз мужчины и женщины, и любовь тоже, да, это своего рода, это обязательно, так сказать, одна единица мужчина, одна единица женщина, а любовь, она гораздо шире, да, и, видимо, это такое неизбежное, эволюция общества, да, такое постмодернистского, сетевого, да, это некая такая сетевая форма любви. Можно ли назвать полиаморию такой сетевой любовью?
Ну, вообще, во всей этой идее с полиаморией меня привлекает больше всего то, что это, пожалуй, единственное, да, возможно, есть, конечно, и какие-то другие слова, но, по крайней мере, яркое такое слово, понятие, которое включает в себя, ну, вот слово амория, амор, то есть любовь. Потому что, да, мы имеем дело с бисексуальностью, с гомо, с гетеросексуальностью. И это все, ну, в общем, вбирает в себя определенный набор смыслов, связанных именно с идеей секса, с идеей сексуальности. Вот, полиамория, по крайней мере, в том виде, в котором нам сейчас пытаются объяснить активисты и практики, терапевты, которые работают, да, с парами, это, в общем-то, на самом деле про выстраивание эмоциональных связей. Да, про заботу, про ответственность, про перераспределение ответственности в каких-то ситуациях, да, которые возникают. И вот тоже очень интересно то, что вот Маша нам рассказала про то, что это люди, которые не боятся посмотреть в глаза ревности, а на самом деле они вообще не боятся посмотреть в глаза боли, которая стоит за любым любовным опытом, потому что это большое, на самом деле, эмоциональное событие. И вот у Маши в книге тоже есть, да, про вот эту идею влюбленности, про то, что ей нравится там чувствовать себя влюбленной, испытывать эту эйфорию. Но за этой эйфорией, понятно, есть какое-то охлаждение, есть то, что вызывает какое-то разочарование. И как раз там лично для меня, например, это очень привлекательно, потому что как раз-таки это не попытка как-то убрать, да, вот этот разговор о любви, такой, может быть, очень не всегда удобный для современного человека, потому что это вопрос, в общем, про ресурсы, про то, сколько у нас ресурсов, да, и как мы их там, не знаю, вкладываем, да, а это попытка вернуть как раз этот разговор, да, и, может быть, посмотреть на него с более современной точки зрения.
Это интересно, то есть это переход от ресурсов к чувствам, может быть, да, от ресурсов к сущности человеческой, это, так сказать, отнять обратно у рынка, да, у собственности вот это вот, и перевод обратно в эмоциональный регистр. То есть это такая новая чувственность выходит, когда это люди новое. Не боятся ревности, не боятся вот этой вот возможности, так сказать, одиночества по потере единственного.
Я думаю, здесь есть два момента. Один момент, конечно, безусловно связан с тем, что, несмотря на то, что это действительно практика, которая вот, о любви больше, чем да, о чем-то другом, это все-таки практика, которая, безусловно, развивается сейчас вместе вот с тем, что социологи там называют эмоциональным капитализмом, терапевтическим дискурсом, то есть с возможностью напрямую говорить о своих чувствах, да, с возможностью там, использования тех или иных понятий, с возможностью использования психологического языка, языка и популярной психологии, и профессиональной психологии, профессиональной помощи. Но одновременно с этим, действительно, мы наблюдаем попытку уйти из нормативного контроля, да, из того, что нам предписано массовой культурой или государством, вот, запретами, которые не всегда согласуются с тем, как на самом деле могут жить люди в там, тех или иных иных сообществах. И самое главное, конечно, это некоторая идея, как мне кажется, такого эмоционального коммунизма. Да? То есть у нас был эмоциональный капитализм, да, его социологи выделяли, там Юлия Лернер, да, выделяла эмоциональный социализм, что происходит с людьми на постсоветском пространстве. А это такая идея эмоционального коммунизма. Да? То есть все, что мы в той или иной мере слышим от полиаморных людей, это попытка вот на самом деле выстраивания, ну, я бы не сказал, может быть, множественного брака, но вот такого сообщества людей, которые совместно делят ответственность за свою собственную эмоциональную жизнь, за семейную жизнь, да, за детей. То есть это, в общем, на самом деле очень согласуется с теми социально-утопическими идеями, которые там,
да,
были
вот интересно.
В 20-е годы, например.
Да-да-да, вот вы выходите на эту тему коммунизма эмоционального, естественно, вспоминаются все, так сказать, заповеди Калантай и те опыты по созданию, так сказать, постсемейного, постбуржуазного совместного проживания, да, как вот это и стакан воды, и, так сказать, коммуны, и когда, так сказать, девушка там является, ну, не собственностью, а как бы легитимным партнером для всех, для любого комсомольца.
Да, товарищ. А,
да, то же самое с юношей. И другой, да, пример коммунизма – это хиппи, это движение 60-х, конца 60-х, 70-х годов, Love, Sex and Rock'n'Roll, Love, Drugs and Rock'n'Roll, и, собственно, Woodstock, все это поколение детей цветов, которые также практиковали такой квазикоммунистический открытый секс.
Да, да, да. Это вот
открытое сожительство, причем, да, с детьми общинными.
Да, это вот на самом деле все вот в эту такую плоскость. Единственное, вот, что меня немного пугает, то есть мне нравится развитие вот этой мысли, да, как, какая-то вот эта рефлексия над эмоциональным опытом, но вот мы видим, да, что 20-е годы, например, да, в раннем Советском Союзе привели к закручиванию гаек в области социально-демографической политики, да, в 30-е годы. Движение хиппи на Западе, оно, в общем-то, тоже, на самом деле, каким-то образом рассеялось. И,
ну да, и 80-е приводят к новому консерватизму, Рейгану.
Да, и к тому, что там множественные связи, тоже вот эта риторика, да, приводит там к самым разным заболеваниям. Там,
плюс
вот
еще СПИД добавился в 80-м году. Да.
Вот, и вот, ну, интересно, что будет с этим дальше, то есть не закрутит ли там очередное правительство в очередной там стране, которая как-то вот будет поддерживать, может быть, да, я сейчас не говорю про Россию, здесь все немного сложнее контекст, не приведет ли это к какому-то новому закручиванию гаек, когда кому-то, какому-то политическому лидеру придет в голову, что это не соответствует той реальности, которую он сам себе создал, например.
Вот. Ну, мне кажется, сейчас гораздо большая множественность сценариев развития. Если раньше это был какой-то такой маятник, если взять западную цивилизацию, то, что мы и говорили, да, так сказать, то, что говорили исторически, там, да, была там куртуазная эпоха, была эпоха Возрождения, там было позднее Средневековье. Сейчас, мне кажется, разные сценарии реализуются. Но вот интересно, мне понравилось замечание Николая Кавказского о том, что действительно, видимо, это будет институализироваться, и когда-то, видимо, будут прорывные браки заключаться, браки трех-четырех людей, будут брачные договоры, в которых будут прописаны. А это подорвет репродуктивную политику? Это подорвет демографию рождения детей? Или наоборот, такие полиаморные браки, они могут сопровождаться деторождением, нормальным воспитанием детей?
Вот это очень интересный вопрос, на который, честно говоря, у меня нету ответа такого, потому что мне кажется, что вот почему идея моногамного союза, ну, в определенном смысле...
Так, фундаментально.
Трещит, да, трещит по швам.
А, или наоборот, трещит по швам, да.
Потому что мне кажется, что в определенном смысле действительно сейчас все как-то вот вращается вокруг темы брака, там... Есть вот эта книга Лори Эсик, да, про свадебную индустрию в Америке, что несмотря на то, что уже существуют и полиаморные союзы, и самые разные там практики, не связанные с заключением брака, тем не менее, вот как бы социально-политическая реальность, в которой там, ну, по-прежнему существует там медицинская страховка, там вот опять же забота там о детях, приводит к тому, что все равно идея брака очень живучая, то есть никуда она не денется. Вот. А здесь все-таки, мне кажется, полиамория Россия пытается как будто бы переизобрести эту идею с тем, чтобы, ну, возможно, люди поняли, например, что брак – это не самое главное на самом деле в их жизни. Гораздо более главным моментом является вот это вот установление прочных эмоциональных связей. И здесь как раз-таки вот эта репродуктивная, да, функция, связанная с тем, что с отсутствием идеи собственности, потому что ведь есть же такое, да, понимание, что вот мы там родили детей там, да, с партнером, и это наши, вот дети – наша собственность, они принадлежат нам, там никто, ни государство, ни общество и так далее вообще не имеет права там никаким образом вмешиваться, хотя понятно, что дети там проходят через определенные там социальные институты и не связанные только с семьей. Вот. А вот наличие этих эмоциональных связей, я имею в виду внешних, да, у партнеров, например, которые родили детей, оно как будет способствовать как раз-таки тому, что исчезнет вот эта идея, да, монополии на детей, на то, что это как бы ребенок, там, плод этих родителей, соответственно, является как бы их там продолжением. И, в общем, все эти идеи, которые, как сказали бы психологи, да, травмируют современных детей.
Ну, то есть, да, полиаморный брак, вообще полиаморные отношения, они ведут постепенно к эмансипации детей, к обретению ими более, так сказать, ранней субъектности и то, что, так сказать, не является собственностью родителей, которые выбирают. То есть, если, ну да, так ребенок появляется в рамках коммуны некой, да, некой, так сказать, сообщества людей. Но, с другой стороны, конечно, ну не знаю, я понимаю, так сказать, я сам за всяческую открытость и новизну, но с точки зрения, ну не знаю, фундаментальных, так сказать, основ человеческой идентичности, все-таки ребенку нужно иметь отца и мать, или это тоже отойдет в прошлое?
Но это то, как раз о чем вот долго спорили, ну, по крайней мере, и в Америке, но в России, понятно, это приобретает тоже свои черты по поводу, например, заключения, да, там, гей-браков, ЛГБТ-браков.
Родитель номер один, родитель номер два.
И вообще исчезновение, да, вот этих родитель слов, там, номер мама 3, или папа, да, что, вот. Но мне кажется, что наоборот, да, возможно, вот, опять же, вот эта полиаморная, да, семья, она... как бы уйдет вот в том числе и от привязки, например, каких-то моделей, да, вот какого-то гендерного строительства, да, собственно, идентичности, там, в сторону там больше маскулинного или более феминного сценария, потому что когда ты будешь видеть, например, что существует огромное количество, ну, мы будем сейчас говорить на этом языке, но понятно, что разных идентичностей, ну, там, мужчины и женщины, например, да, там, мама, пап, да, то есть ты будешь видеть, насколько разнообразны их собственные жизненные сценарии.
Ну да, да.
Вот, и у тебя появится больше возможностей для собственной реализации.
Но тем более, так скажем, я уже, так сказать, сам себя опровергаю, что речь идет о некой, так сказать, иллюзии и идиллии. То, что вот, так сказать, такой папа-папа, мама-мама, они за руку ведут ребенка, и они растут в семье. Потому что в реальности, учитывая, сколько семей, 50% распадается браки. Очень часто ребенок в России растет, что называется, в однополой семье. Да, мама и бабушка, две женщины воспитывают ребенка. Вот. Ну, собственно, так что многообразие гендерных моделей и как бы распад вот этой вот традиционной семейной модели, он уже состоялся. Так что проблемы не полиаморы, они разваливают, да, вот такую вот традиционную скрепную семью, а вообще вся ситуация нынешняя с распадом семьи и брака, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о незапрещенной пока, но, видимо, уже находящейся под угрозой полиамории. Множественные отношения, множественный брак. Еще раз подчеркну, полиамория не свингерство, не супружеская измена, не неверность, а именно добровольное с общего согласия отношения, в которые вступают одновременно несколько человек. Как существуют такие браки? Какое место в них занимает ревность? Об этом, в частности, о ревности говорила Маша Халеви, автор книги, недавно вышедшей в России «Полиамория. Свобода выбирать». Об этом рассуждает Ольга Дугина, эксперт психологии любви и сексуальности, автор книги «Больше двух». В сюжете Антона Сергеенко.
Это одинаково сложные отношения, и полиаморные, и моногамные. Но полиамория требует большей зрелости от людей, лучших коммуникативных способностей, более развитого эмоционального интеллекта. Потому что, вы представляете, выстроить отношения с одним человеком непросто. Наверняка и у вас был такой опыт, да? А когда выстраивать отношения, там, я не знаю, с тремя, с четырьмя. Это еще сложнее. И причем этика требует, чтобы эти отношения были уважительные, с любовью, там, я не знаю, без чувства собственничества, его величество диалог, то есть и преданность. И, кстати, вот эта преданность, это не про сексуальную измену, а преданность договоренностям, преданность обязательствам, преданность договорам. Поэтому вот называется договорная немоногамия или консенсуальная немоногамия, или еще чаще называют полиамория. Хотя есть еще отдельный вид полиамории внутри этичной немоногамии, у которой там свои особенности. Но когда вот это вот ощущение, что я доверяю, да, то есть вот эти значимые отношения, которые длились там несколько десятилетий, или пусть это там 5 лет, да, но они уже очень значимые, понимаете? И вот это вот ощущение, что, кажется, я не потеряю любимого человека, я не потеряю своего дорогого и значимого человека. И тогда и покой приходит. Ну, понимаете, ревность, она же такое комплексное чувство, оно может иметь разные оттенки, и поэтому у кого-то страх потери человека, у кого-то агрессия, и это тоже нормально, естественно, просто агрессия проживается, как бы ну, человек сдувается, да, уменьшается вот эта самая злость. В процессе разговора, в процессе прикосновений, в процессе прояснений.
Ольга Дугина, эксперт в психологии любви и сексуальности, автор книги «Больше двух», в разговоре с Антоном Сергеенко. Владислав, ну, мне кажется, что в итоге, если пытаться как бы все эти многообразные проявления и новых форматов отношений, с одной стороны, и таких биополитических поползновений государства, речь идет о битве за семью. То есть сейчас, вот в конце 20-го, в начале 21 века, радикально меняется формат семьи или нет? Останется ли, вот если сейчас попытаться спроецировать вперед на там, пару десятилетий, вот новое поколение сейчас ходит в жизнь, следующее, останется ли традиционная моногамная семья, как базовая ячейка общества, как ячейка репродукции? Или у нас начнутся такое многообразие новых форматов, что традиционная вот эта вот идущая буржуазная семья, она распадется?
Ну, я думаю, конечно, что в течение нескольких десятилетий не произойдет какой-то радикальный прогресс, да, или какой-то радикальный скачок, и все вдруг начнут выбирать для себя какие-то множественные пути раскрытия там своей идентичности, такой вот интимной. Я думаю, что, конечно, останется семья, и речь как раз идет, и даже вот в той же книге Маши, об осознанной как бы моногамии, да, о том, что выбор моногамии должен быть осознанным, а это значит, что человек должен научиться задавать себе самому вопросы о том, является ли это мой выбор, например, что мне хочется, да, вот с одним человеком строить, да, свою жизнь семейную, да, там, романтическую, эмоциональную, и, или наоборот, этот опыт, да, предопределен, ну, не знаю, какими-то там родственными установками или обществом, которое, например, да, допустим, в России, может быть, как-то плохо настроено, да, по отношению к множеству опять же, формам отношений и к альтернативным вообще формам там, сексуальности, интимности. То есть я думаю, что, конечно, безусловно, останется. Это очень хорошо, я думаю.
Как часть. Ну, да, речь идет о том, что мы освобождаемся от давления социальных моделей, да, давления ожиданий, что на протяжении столетий, даже тысячелетий предполагалось, что все, да, ты вернулся из армии, то есть у тебя должна быть девушка, да, если ты уже ушел в армию, у тебя должна быть девушка, девушка должна тебя ждать. Ты вернулся из армии, ты должен жениться. Девушка, если ей 18, там уже 25, все, уже смотрит там, а часики-то тикают, вот, почему не рожала, да, да, старая родящие. То есть речь идет о том, что вот эти вот навязывались паттерны, и сейчас они потихоньку расшатываются, распадаются. Поздний брак, child-free. Это консерватизм, вот и все, но неоконсерватизм российский это задавит? Или все-таки это через жизнь в мегаполисах это себе проработает?
Я думаю, что, наверное, проработает. Я в этом смысле оптимист. Я думаю, что на самом деле даже принятие как бы античеловеческих законов, да, какое, что практикуется у нас, по крайней мере, уже последние десятилетия, так точно, в России. Тем не менее, все равно каким-то образом, даже вот в последнем законопроекте, людям дают вот эти вот понятия, да, то есть уже людям говорят, что есть полиамория, есть бисексуальность, есть трансгендерность, то есть человек, который до этого, может быть, или не задумывался, или отрицал наличие этих моделей, да, он задумывается, а почему же государство так вообще агрессивно настроено по отношению к этим моделям? Он начинает эту информацию все равно искать. То есть я думаю, что подвижки, они все равно будут. Здесь просто, как всегда, все связано с повышением уровня рефлексивности в обществе и наличию какого-то дисплея, да, людей, которые, несмотря ни на что, в общем, являются...
Эффект Стрейзанд, да, о чем, чем больше вы о чем-то говорите и что-то запрещаете, тем выше интерес общества к этой теме, да, собственно, я думаю, многие люди не задумывались о бисексуальности и полиамории до тех пор, пока в Госдуме этим не заботились, и сейчас в какой-то смысле это такое пропагандистское мероприятие. Ну, в любом случае, возвращаясь к тому, что мы говорили в самом начале, видимо, идет речь об освобождении любви, да, что не идет, так сказать, любовь не является фикцией, что любовь просто освобождается от каких-то социальной шелухи, да, ну не шелухи, а социальных структур. То есть речь идет об индивидуации человека.
Мне очень нравится это, вот эта идея, да, которую, Сергей, вы высказали по поводу освобождения любви, потому что я вот мыслю, на самом деле, в очень похожем направлении. Мне кажется, что, с одной стороны, это, безусловно, наверное, какое-то стремление, да, к переизобретению там, индивидуальности, да, к тому, что каждый из нас, в общем, совершает какой-то индивидуальный выбор там, в пользу осознанными моногами или в пользу этической немоногами, полиамори или еще каким-то формам, да, интимности. Но, с другой стороны, я думаю, что это шаг дальше, потому что то, что мы видим, например, в полиамории, это попытка не просто заявить о том, что мы вот такие, мы хотим, чтобы там с нами обращались вот так, а это еще и, на самом деле, постановка очень фундаментальных вопросов, которые связанные и не только там с освобождением, не знаю, там души, любви, красоты и всего самого прекрасного, а на самом деле с очень даже жизненными вещами, например, с заботой и поддержкой, да, и мы видим, что в полиаморных отношениях вопрос заботы и понимание как бы любви как заботы, прежде всего заботы не только о себе, потому что если я буду заботиться только о себе, никакой полиаморный союз не состоится. Ты заботишься о большем круге людей.
Но это рост эмпатии, это не просто как бы рост секса и любви, это просто рост эмпатии, а эмпатия как вариант социального капитала, как разновидность. А вообще, вот расскажите, вы же читаете курс в нашем с вами свободном университете при участии Андрея Зорина, да, видного специалиста, Полины Арансон, об истории эмоций. А вообще становится в мире, в обществе больше любви сейчас в жизни? Вот если смотреть 21 век, сравнивать с 20-м, сравнивать с 19-м. Вот мне кажется, что если смотреть историю брака, то как бы самой любви, как эмоции, становится гораздо больше. Потому что раньше считалось, что это окей, ты это испытываешь во время весны своего расцвета, любовь, а дальше это переходит в супружескую верность, в надежность, в отношения, в чувство руки другого человека. То есть ты испытал или испытала это один раз в жизни, и дальше все, жизнь переходит в такую тихую колею и потихоньку катится к смерти. А сейчас, может быть, ввиду, так сказать, вот этого вот эмоционального капитализма, индивидуализма, предполагается, что человек должен переживать много влюбленности. Это должно быть такое взрывное состояние, которое, так сказать, повторяется все время в твоей жизни. Вот расширяется пространство любви в современном мире?
Мне кажется, оно расширяется, и мне кажется, что, с одной стороны, да, здесь, безусловно, можно говорить об эмоциональном капитализме, скорее даже, может быть, об обществе переживания, которое не хочет, да, думать, что там один раз в год сады цветут, да, и вот какая-то вот эта пора весенней любви прошла, и на этом, значит, для тебя, в общем, все закончилось, да, и ты будешь об этом потом вспоминать всю жизнь. Но, с другой стороны, мне кажется, что, может быть, вот эта сама идея вот этого, да, какой-то любовной вот этой эмансипации, вообще эмансипации любви, и, может быть, кстати, ее возвращение в понятийный аппарат, да, вот что она стала частью слова полиамория, понятия самого вот это амория, да, да, что мне кажется, что, возможно, это вообще сопротивление вот этому какому-то режиму, который там сложился в том числе в связи с... там, засилием там, по психологии и так далее, которая, ну, чересчур настаивает, да, на индивидуальности человека, на том, что человек должен быть там свободен от привязанности, зависимости от другого и так далее. То есть как раз-таки любовь постепенно возвращается, да, действительно, и просто возвращается и начинает играть какими-то новыми красками, но уже связанными не только с красивыми, да, идеями, но и с идеями вот, более практически. Вот, там, заботы, поддержки и эмпатии, в общем, которая позволяет солидаризироваться в общих интересах.
Но в целом любви больше?
Любви... Я хочу надеяться, что любви становится больше. Да, по крайней мере, вот то, о чем мы говорили на нашем курсе, вот на том курсе, который читал в Свободном университете, «Наука о чувствах», как-то, в общем, молодые люди, которые пришли, они как-то все очень хотят говорить о любви, да, для них это очень важная тема, и есть какое-то такое ощущение, что люди вот, ну, как-то очень соскучились, в общем, то есть как-то вот они хотят это вернуть не только в какое-то научное, там, академическое русло, чтобы об этом просто говорили, но, я думаю, в собственную жизнь. Мне кажется, эти темы очень связаны между собой.
Это новая чувственность, новая эмоциональность. Наше общество становится более эмоционально ориентированным.
Я думаю, ну, вот мне нравится это называть новым сентиментализмом, по крайней мере, то, что происходит сейчас. Вот мы с Полиной Рансон часто думаем на эту тему. Это новый сентиментализм, и термин, может быть, не очень новый, потому что этот термин был, применялся там, к поэзии вот, рубежа 90-2000-х годов, прежде всего, к такой вот российской поэзии, поэзии на русском языке. Но сейчас новый сентиментализм становится просто частью каких-то новых практик, да, то есть мы видим увеличение эмоциональности, эмоциональный градус в социальных медиа, в социальных сетях. Мы видим, в общем, появление, опять же, огромного количества научных дисциплин, которые рассматривают эмоции, да, и возникает очень много диссонансов, там, как мы эти эмоции категоризируем, как мы их классифицируем, но это все не так важно, да. Дело в том, что уже сформировался вот этот запрос. Я думаю, что этот запрос гораздо более фундаментальный, чем просто там, интерес там, вроде того, что эмоциями никто не занимался. Сейчас я возьму ими и займусь. То есть это что-то более личное.
Нет, это объективная реальность, мне кажется. Вот даже со своей стороны я больше занимаюсь политической наукой, политической теорией. Вот я, например, вижу, как в 21 веке в мире политики растет роль эмоции, как она из сферы рационального вот это, рациональность теории рационального выбора, из холодного геополитического расчета она переходит на эмоциональную территорию. Та же политика памяти, о которой говорите, это все равно так или иначе эмоциональная политика. Политика принадлежности, политика идентичности тоже эмоциональная политика. Ну что, спасибо за этот разговор. И от себя скажу, что в слове полиамор хорошо то, что присутствует амор, любовь. Она снова введена в обиход. Та самая любовь, как у Данте, да, амор, ке муве, эль соле, э альтра стелле. Любовь, что движет солнце и светило. Последние слова божественной комедии. И как там у Гребенщикова, слишком много любви, а я могу сказать, что любви слишком много не бывает. И неважно, любовь это между мужчиной и женщиной на всю жизнь, любовь между людьми одного пола или любовь между группой людей. Главное, что это любовь, так что давайте ей радоваться и быть счастливыми. Программа «Археология». У нас в гостях был Владислав Зименков. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.